Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и вновь сегодня мы с вами попытаемся разобраться в непростом искусстве конфликтологии. И помогает нам в этом Владимир Ким, психолог, конфликтолог, автор семинаров по конфликтам и наставник курса «Большой ведический практикум». И вы можете задавать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашего гостя. Добрый вечер, Владимир.
Да, добрый вечер, Анна. Рад вас снова видеть.
Да, спасибо, что вы вновь сегодня с нами, что у нас интересная тема. Мы попытаемся разобраться в конфликтологии, как коммуникация с окружающим помогает в этом. И давайте начнем. Что же делать, если конфликты приходят в нашу коммуникацию?
Да. Спасибо огромное еще раз за то, что приглашаете. Всегда рад делиться знаниями, быть полезным для наших слушателей, для вас. И это, можно сказать, часть моей жизни, часть миссии, передача знания. Конечно, хочется сказать, что да, в действительности, вот вы сказали про коммуникации, и зачастую конфликты, они возникают, вспыхивают, знаете, как... Мне очень нравится такая аналогия, что конфликт — это подобен спичке. Он может зажечь свет понимания между людьми, а может явиться детонатором к большому пожару или взрыву. Поэтому для нас очень важно понять, как же правильно пользоваться, потому что коммуникация с окружающими людьми, как правило, является основной частью нашей жизни в социуме. Так или иначе, мы сталкиваемся с разными категориями людей, с близкими, общаемся с друзьями, с соседями, с коллегами по работе. И очень важно понять, для чего нам это надо, потому что, по сути дела, мы иногда не обращаем с вами внимания на то, как наша, скажем так, речь, наша обратная связь по отношению к людям. Ну, по сути дела, мы же отвечаем на какие-то действия людей, на какие-то слова, на выражение эмоций, на мысли и так далее. И как это делать правильно, по крайней мере, чтобы избавить себя от ненужных конфликтов, от спонтанных, которые не несут за собой никакого смысла. Это когда не то, что конфликт, как некая борьба за ресурсы или борьба за интересы, там, за место под солнцем, а в целом вот такого вот мусора ненужного, который, причем, знаете, обладает таким накопительным эффектом. И мы в течение дня даже иногда не замечаем вот эти вот мелкие конфликты, которые между нами возникают. Думаю, да ладно, что-то такое, ну, незначительное, что-то неважное. Но на самом деле, если мы обратим внимание, как когда случайно брошенная фраза, ничего не значащая, не имеющая абсолютно какого-то важного значения, вызывает в нас бурю эмоций, так вот предшествовало этому как раз те самые перманентно накопленные стрессы, скажем так, благодаря вот этим мелким конфликтам. Это часто возникает на уровне бытовых конфликтов в семье или где-то на работе, или даже, ну, не знаю, там, в общественном транспорте. То есть мы выражаем это недовольство, мы с кем-то конфликтуем, кому-то сделали замечание, нам что-то ответили. И, по сути дела, замечание – это уже обратная связь. То есть если мы с вами посмотрим глобально, для чего же нам это изучать, то это в целом направляет нас на историю по такой, знаете, по осознанности. То есть, знаете как, по сути дела, если вы даже вспомните свой последний случай какой-то неприятной конфликтной ситуации, ну, не берите что-то глобальное, то вы увидите, что на самом деле надо проанализировать и по какой причине эта ситуация возникла. Потому что на самом деле там есть какие-то очень важные вещи, которые могут сыграть ключевую роль. То есть, допустим, это какие-то наши слова случайно брошенные, это какой-то тон, это может быть, знаете, взгляд даже в том числе. Поэтому причина возникновения таких вот конфликтов, очень важно увидеть, что является вирусом конфликта. И в конфликтологии есть такое, ну, понятие или термин такой, как конфликтогены, вирусы конфликтов. И вот это вот очень интересно. Что мы в своей речи, в повседневной деятельности используем? Как, допустим, причиной возникновения конфликта зачастую слово «нет». Да? Когда категоричное какое-то, да, открытое противопоставление. «Нет, это не так», «нет, ты не прав», «нет, что-то ты не то говоришь». И вот это, по сути дела, уже создает определенную атмосферу напряженности, которая, как правило, у другого человека, с которым мы взаимодействуем, вызывает автоматически, ну, знаете, как либо защитную реакцию какую-то, либо агрессию. Почему? Потому что человек, он как бы сразу пытается обезопасить свое собственное личное пространство, пространство своего ложного эго, своего сознания. То есть, и понимаете, как только вот это переключение произошло, дальше строить отношения достаточно сложно. Либо, как, допустим, когда, ну вот сами можете почувствовать, когда вы что-то говорите, и вас перебивают. Да? Тоже неприятно, согласитесь. И тоже включается тот же самый механизм. Ну, две основные реакции у человека, да, бей или беги. Ну, редко бывает, когда благодетель и спасатель. Но в основном это, да, это такие животные функции организма. А, либо повышенные тона, когда мы разговариваем на повышенных тонах. Мы можем даже не использовать слово «нет», но для того, чтобы, допустим, как-то победить своего собеседника или оппонента, мы начинаем повышать голос. Что ты говоришь? И все. И тут же включается, то есть, понимаете, конфликтоген, вирус конфликта. Вот он запускает. Либо, когда мы с кем-то общаемся пренебрежительно, с усмешкой, с издевкой, с сарказмом, с откровенным каким-то высмеиванием. Ну, типа, знаете как, ну да-да-да. Мили емеля, твоя неделя, мы. И человек понимает, да, меня не уважают. То есть, да, там нет, там напротив идет уничижение и какое-то пренебрежение, ну, нами как личностью. Конечно же, это вызывает внутреннее возмущение. Или переход на личность, как бы, да. Это ты во всем, это ты такой плохой, это ты так поступил, это ты сделал ошибку. Почему? Знаете, вот как я вспоминаю, родители у меня часто в детстве говорят, зачем ты это сделал? Я маленький, я смотрю на них и не понимаю, что они от меня хотят. Что значит зачем? Ну, я реально этого не хотел. Я говорю, извините, пожалуйста, больше так не буду. Но то, что ты извинился, хорошо. Но зачем ты это сделал? Господи, да откуда я знаю, зачем? И, понятное дело, у нас возникает некое внутреннее возмущение. Либо когда происходит смена позиции, то есть когда отсутствует какой-то конкретный тезис, да, и мы в общих чертах начинаем говорить, о, опять затянул свою песню. Вот как бы, подожди, это вы что имеете в виду? Либо наоборот, когда идет какое-то послание, а мы меняем его смысл на противоположный. И говорю, а, понятно, и еще и наделяем какими-то мотивами и качествами. Ты хочешь меня обмануть, ты специально вводишь меня в заблуждение, что ты хочешь, скандалы. То есть мы сразу переворачиваем. Человек может подойти к нам с абсолютно нормальной как бы историей, задать вопрос. Но вот эта наша внутренняя позиция, она вызывает конфликт. И люди смотрят и говорят, ну да, какой-то неадекватный. То есть да, либо когда конкретно какая-то, ну не знаю, может быть, прямая ложь, как бы, да, когда вот в глаза обманывают и пытаются манипулировать, пытаются навязать чувство вины, это тоже вызывает конфликт. Либо когда нам припоминают старый негативный опыт. Ну, вот ты в прошлый раз вот точно так же сделал, а вот мне говорили, что ты... Сейчас же ситуация другая. То есть и на самом деле перечислять вот эти вирусы конфликтов можно, ну, очень и очень долго. Их много. Самое важное – понять основной принцип, что он всегда направлен на твоего оппонента с целью его, ну, как-то, знаете, применьшить его значение или так далее. То есть, ну, знаете, как говорят, лучший способ обороны – это нападение. И вот в коммуникации с людьми, если мы хотим строить дружеские отношения, все эти приемы, они неприемлемы. Даже если там явно оппонент неправ, даже явно, или он как бы хочет добиться чего-то нежелаемого, или он просто глупый. Знаете, как говорят, никогда не спорьте с глупыми людьми. Да? И один говорит, ну, я бы тут поспорил. Он говорит, да-да, вы совершенно правы, все нормально. Не надо, как говорится, если у человека есть своя позиция, которую он хочет отстаивать, не надо пытаться его переубедить, потому что это ни к чему не приведет. Побеждает не тот, кто объективно прав, а тот, кто больше уверен в своей собственной правоте. Вот чем больше вы уверены, поэтому с такими людьми что-то доказывать и спорить абсолютно бессмысленно. Другое дело, когда мы своим поведением, своим достоинством, своим вниманием и тогда молчанием иногда мы можем человека отрезвить, когда он смотрит, что все его попытки манипулировать, они не, ну, знаете, неуместны вообще. То есть поэтому от нас очень много зависит, как мы строим эти отношения. Конечно же, знаете как, очень важно понять, что, знаете, когда мы общаемся с другими людьми, вот как я уже упоминал, что мы даем определенные, ну, знаете, как, вот эта наша обратная связь, она влияет, по сути дела, на развитие отношений и на некую такую профилактику конфликта. Если в первую очередь мы не используем конфликтогенов и не используем категоричных фраз. Я вот хотел бы еще в эту копилку, в этот список добавить, когда говорят, ты вечно так поступаешь. Подожди. Ну, мы живем не первую жизнь. Откуда ты знаешь, я в прошлых жизнях поступал так или явно в рамках вечности я не всегда так делаю, да? Или ты все время так делаешь? Ну, не все время же. Или ты никогда еще не сказал, ни разу не сказал, ну, подожди, я же как-то говорил тебе спасибо, ну, хотя бы один раз. И вот то, что не соответствует действительности, да? Или ты ко всем в мире так относишься? Ну, подожди, ну, явно. То есть, понимаете, вот такие вот вещи мы не должны использовать в своей коммуникации. То есть, почему сама по себе обратная связь или взаимосвязь с людьми, она может приводить к разным, даже если есть у нас конфликтная ситуация, то результаты могут быть разные. То есть, понятное дело, что конфликт, он может обостряться, когда мы, ну, не знаю, у нас какая-то резкая подача, обвинение какое-то, да, или еще что-то, или наоборот, непрозрачное такое, или двусмысленное какое-то сообщение, мы в ответ говорим, чтобы человек впал в напряженность и, не понимая, что происходит, начал совершать ошибки. Но напряжение, оно снимается, когда мы даем какую-то ясную, конкретную и заботливую подачу. Понимаете, да, то есть мы фокусируемся, ну, ошибка – это когда мы фокусируемся на личности. Согласитесь, что в общении нас в первую очередь что? Личность. А, как он так мне сказал, он не так на меня посмотрел, хотя у человека причем в голове может этого и не быть. Однажды мы были просто на, ну вот как пример такой иллюстрирующий, когда однажды я был организатором большого мероприятия, и в зал пока людей не пускают, там большой зал зрительный, вот, и мне нужен был что-то, работник сцены. Я выхожу в фойе, где все ожидают, когда откроются двери зала, и знаете, вот там куча народа, а мне кто-то сказал, что работник сцены вот туда вышел. И я вышел из дверей, посмотрел так вот кругом, его не увидел и зашел обратно. После мероприятия подходит ко мне жена и говорит, я на тебя обиделась. Я говорю, почему? Она говорит, ты вот вышел тогда, вот помнишь, что ты выходил из зала? Она говорит, да. Она говорит, а я стоял в фойе, и ты, говорит, по мне взглядом скользнул и даже не заметил. Я говорю, дорогая, я искал совсем другого человека. Она говорит, я понимаю, но все равно обидно. То есть, да, он и вот сколько таких вещей. То есть, знакомо. Наши собственные интерпретации, они, как правило, не соответствуют действительности. И вместо того, чтобы прояснять как бы эти моменты или просто улыбнуться над самим собой, мы зачастую сразу же у нас возникает вот эта претензия к человеку. Понимаете, да? Либо претензии, когда я ожидаю какой-то благодарности, а ее нет. Я одно время готовил очень много на мероприятиях, там по 60, по 80 человек приходило. Это было такое, ну, знаете, мы собирались там в доме, там на Махату такая, все, там в квартире у одного моего друга. И когда я готовил, меня все очень сильно, ну, знаете, не просто хвалили, а прославляли. Владимир, у вас золотые руки, вы так вкусно готовите. Это божественная еда. Мы такого дала даже в Джаганат-Капуре не ели. Ну, ты... И вы знаете, я, конечно, говорил, что это вся слава там, да, духовным учителям и так далее, и, но при этом все равно, знаете, как удовольствие испытывал я. Я заметил, год и два месяца произошло, прежде чем я научился передавать благодарность дальше. Но самое удивительное, это легко с этим справиться, если тебя похвалил один-два человека. А когда человек 40 к тебе подошло, знаете, с этим справиться сложно. Но когда кто-то один прошел и ничего не сказал, я начинал плохо на него смотреть. Думаю, что-то не понравилось, язык отвалится, сказать спасибо. То есть, понимаете, вот эти наши ожидания, похвалы, они, как правило, тоже, ну, становятся такими вирусами конфликта, когда мы уже изначально негативно настроены к тому, или хотя бы если не негативно, не агрессивно, но как минимум подозрительно. Понимаете? Конечно же, когда мы даем вот такую обратную связь, мы должны понять, да, не надо делать фокус на личности, да, то есть смотреть на действия и всегда находить этому объяснение. То есть, да, как пример, знаете, вот я ехал как-то на машине по Бульварному кольцу, Москва, пробка, и смотрю из соседнего ряда, там всего-то два ряда на Бульварном кольце, машина пытается перестроиться в левую, в наш ряд, и его никто не пускает. И вот он так, пробка движется медленно. И я подъезжаю и смотрю, что он, ну, передо мной. Я думаю, ну, пропущу его. Я его пропустил, он перестроился, а пробка, мы чуть проехали и встали. Я выхожу, стучу его в окно, он открывает, я говорю, уважаемый, я говорю, если вы хотите перестроиться, я говорю, вы хотя бы поворотник включите, чтобы было видно, что вы хотите перестроиться, и тогда не будет никаких беспокойств. Он говорит, да я бы с радостью, у меня поворотник не работает. Я говорю, ну хотя бы тогда руку можно в окно выставить, и все. И он такой открывает окно побольше, он говорит, смотрите, у него рука в гипсе, говорит. Он даже этого сделал. Вот понимаете, а все остальные, они просто его подрезали и начинали ему сигналить. То есть почему? Потому что какое-то непонятное для нас действие, и мы не находим для этого объяснения, мы всегда судим по себе, по своей квалификации. И на самом деле этот пример я привел для того, чтобы мы с вами понимали, не надо делать преждевременных каких-то выводов. То есть, да, вот это, вы знаете, как... Я сообщение, может быть, кто-то слышал из вас, да, эту формулировку, когда мы просто говорим то, что происходит у меня внутри, и не переходим на личность своего оппонента. И опять же, когда мы говорим даже о каких-то очевидных ошибках, то всегда нужно учитывать несколько факторов. Это, во-первых, степень твоей полномочий, можешь ли ты с ним вести, уровень ваших взаимоотношений, насколько они близкие, доверительные, понимаете, да? И с позиции «ты хочешь осудить» или «ты хочешь человеку помочь, чтобы он сам исправил эту ошибку». Согласитесь, это разные будут умонастроения. Поэтому, когда мы с вами взаимодействуем с другими людьми, очень важно все эти факторы учитывать. Конечно, этому надо учиться. Да? И учиться этому можно только тогда, когда мы находимся в обществе людей, особенно которые идут с вами по одному пути, которые тоже в этом заинтересованы. Как я на прошлом эфире, по-моему, приводил пример, когда мне жена, вот вирус конфликта, нет. Когда она говорит, Владимир, ты сходишь в магазин? Я говорю, нет. И думаю, а что нет? Да, и просил ее, пожалуйста, смотрите, я привлекаю к сотрудничеству. Не обращая внимания, я просто сижу, работаю, и для меня это как бы выдергивание меня из процесса рабочего. Поэтому, пожалуйста, не обращая внимания, просто через 2 минуты зайди и задай тот же самый вопрос. Она стала так делать. Заходит, ты в магазин сходишь? Я говорю, нет. Она ля-ля-ля, ушла, она даже не обижается, ничего. Через 2 минуты заходит, как будто не было первой попытки, ты в магазин сходишь, я говорю, да, конечно, дорогая. То есть я посидел за это время, подумал. Немножко переключился, перенастроился, да, и смотрите, когда мы призываем кого-то именно к сотрудничеству. Поэтому, я не знаю, Анна, вы скажите, может быть, есть какие-то уже сопутствующие вопросы, или я перейду к теме какого-то, ну, знаете... к вопросу ненасильственного общения, и мы потом перейдем к вопросам. Как вот вы считаете, как лучше сделать?
Вот у нас есть как раз вопрос, связанный с конфликтами. Бывает ли вообще без конфликтов? Слышала, что это просто признак подавления. Вот вам, как специалисту, виднее, очевидно.
Ну, не совсем понятен вопрос, чье подавление. На самом деле без конфликтов не обходится. Просто иногда человек, он боится вступать в конфликты, потому что не знает, как себя вести, и не отказывает права. То есть на самом деле это неверная позиция, потому что мы позволяем, ну, паразитировать как бы другим людям или утверждаться в собственном невежестве. Очень важно в правильной обратной связи, понимаете, можно не оскорблять, можно даже не давать обратную связь, ну, на словах я имею в виду, но по вашему выражению лица, по вашему поведению, потому что вы не как, допустим, человек начинает говорить какую-то чушь, вы просто встаете и уходите, и все. Или он начинает, допустим, кого-то критиковать, обсуждать, вы просите его это не делать, если он перестает, ну, уходите. Или есть токсичные люди, которые звонят и постоянно, только с одной целью, слить на вас какой-то негатив. Да? Часто я сталкиваюсь с таким, ко мне подходят, что с ними делать? Я говорю, ну, не слушайте их просто. Просто, если не звонят, скажи, подожди, вот давай, вот у меня вот эта тема есть, обсудим. А когда началось вот это, прости, пожалуйста, мне некогда. Не позволяйте им паразитировать, вот и все. Поэтому, когда мы пытаемся... Вот без конфликтов, поймите, невозможно. Вся наша жизнь состоит из конфликтов. Другая сторона этой медали – это то, как мы относимся к конфликту. Избежать их не получится, как бы мы ни старались. Даже если человек внешне не вступает ни с кем в конфликты, то, поверьте мне, у него внутри происходят внутренние конфликты с самим собой. Выражение недовольства, ощущение жертвы, почему все вот так вот себя ведут, происходит осуждение. Это тоже, на самом деле, конфликт, который, ну, за которым следуют какие-то негативные последствия. Вот так вот.
Но, безусловно, да, очень важные, ценные ответы. Это так прекрасно, что вы настраиваете не бояться, просто с умением, с сознанием идти в отношения, проговаривая, разговаривая друг с другом о том, что беспокоит. Мне кажется, как раз об этом хотелось поговорить, да, как правильно, может быть, давать обратную связь, как правильно вступать в диалог, когда есть какие-то неудовлетворенности, но ты очень ценишь отношения и хочешь, чтобы они вышли на новый уровень.
Угу. Ну да, то есть смотрите, когда мы даем такую вот обратную связь, очень важно понять, что, ну, знаете как, есть разные виды обратной связи, как, допустим, когда человек у вас спрашивает, сделал он что-то, допустим, написал песню, да, или сочинил стихотворение, и просит у вас обратную связь. Скажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Здесь тоже нужно учитывать уровень человека, уровень ваших взаимоотношений, потому что иногда даже мягко поданная обратная связь может вызвать бурю негативных эмоций. Если вы пока не обладаете этим искусством, то лучше такую обратную связь не давайте. Говорите, да, все классно, все молодец, все хорошо. Потому что стоит дать только одно замечание, и вы услышите о себе очень много нового. Да, откроете. Но в целом, когда мы даем обратную связь, это, по сути дела, относится как раз к сфере ненасильственного общения. К примеру, вот, да, как-то люди ведут себя не так, так вызывая у вас беспокойство и так далее. Поэтому очень важно применять определенную формулу, то есть, да, простую какую-то мягкую структуру подачи своего сообщения. То есть, что это означает? Вы сначала озвучиваете, прямо можете записать. Первое – это наблюдение. То есть, да, можно его назвать так. То есть вы описываете ситуацию, что конкретно произошло. Понимаете, да? Без оценок, без ярлыков. Вы просто фиксируете как бы ситуацию. Все, ничего больше. Дальше вы можете описать чувство. Но какое? Что именно вы чувствуете в связи с этой ситуацией? Как, насколько вот вам это комфортно, некомфортно, что вас беспокоит в этом, может быть, вызывает у вас раздражение, может быть, еще что-то. А после этого, смотрите, здесь нет обвинения вообще другого человека. Вы просто описали ситуацию, описали, что вы чувствуете, и говорите, какая потребность стоит за всем этим. Как вы хотели бы, то есть, да, что у меня-то потребность, там, допустим, ну, рационально провести время свое, там, да, или вот, ну, всегда хочется общаться на позитиве, и так далее. И вот потом уже вы можете четко, позитивно какое-то, ну, сформулированное действие озвучить, которое вы предполагаете для устранения вот этих, ну, знаете, сложных каких-то моментов, которые могут привести к разладу в отношениях. То есть, допустим, ну, не знаю, если взять рабочую ситуацию, к примеру, человек договорился на встречу, там, да, собрание, и опоздал. И вот я, на самом деле, очень не люблю, когда опаздывают. Я не по поводу сегодняшней эфира. У меня как-то, ну, не знаю, с детства папой привито, что ли, да, вот эта вот пунктуальность. И, к примеру, я там пока проходил тоже через разные этапы своего собственного развития, совершенствования. Я испробовал разные методы на сотрудников. Я ругался, наказывал рублем, понимаете. Вот как только, что только не делал. Ничего не помогает. Вот правда. Но озвучить, на самом деле, это нужно так. К примеру, там, когда началось совещание на 15 минут позже, вот смотрите, что это такое? Я просто озвучил ситуацию, это наблюдение. Да? Я говорю, я почувствовал раздражение и усталость. Ну, это чувство свое я описал. Смотрите как. Почему? Потому что для меня очень важно эффективно использовать рабочее время. На самом деле я озвучил потребность. Ну, смотрите, здесь нет перехода на личность. И говорю, давайте попробуем начинать встречи вовремя или заранее хотя бы предупреждать, если мы задержимся. То есть это просьба. Понимаете? Но иногда мы сталкиваемся с тем, что это очень мягкая подача, по крайней мере, знаете, мы на экологичном уровне для разумных людей это доносим. Если у человека не включается, то надо идти дальше, пробовать творческий подход применять. Как, допустим, мы договорились каждую неделю проводить собрания. Люди опаздывают. Не все, но есть часть людей, которые приходят позже. Причем с опозданием на полчаса, на 40 минут. Понимаете? И кто-то там тоже возмущается, кто-то что-то говорит. Я не был в этой группе лидером. Понимаете? Но мне это очень не нравилось. Что я сказал? Я говорю, смотрите, я начал просто действовать так. Я говорю, смотрите, дорогие друзья, вот мы приходим с вами, у нас есть определенное назначенное время. И вот как хотите, если мы не успели, если мы не уложились, я ровно в 2 часа должен уйти. Потому что у меня следующая встреча, на которую я опаздывать не могу. Представляете? И я стал так делать. Люди по-прежнему опаздывают, да, и там какое-то важное обсуждение, я молча встаю и ухожу. Знаете? Через 2 месяца, наверное, люди стали все приходить вовремя. Никто не говорит о всякой чепухе, все говорят по делу, и мы стали заканчивать на час раньше обсуждение всех вопросов, которые поднимались в повестку. То есть, понимаете, поэтому не надо думать, что мы являемся жертвой или заложниками обстоятельств. Что вот все люди себя так ведут. Нет, мы являемся с вами продуктом могущества, поэтому мы можем, ну, менять абсолютно все. И в первую очередь, что мы должны поменять, это мое отношение к людям. Я никого не осуждаю, я никого не обвиняю. Я понимаю, что я живу в мире людей. Моя задача такая, что я должен быть лидером хотя бы своей собственной жизни. И если вы начинаете в себе это воспитывать и культивировать, ведете здоровое общение, вежливо общаетесь, уважительно разговариваете, то поймите, остальным не останется ничего другого, как просто автоматически транслировать то же самое по отношению к вам. Это на самом деле продукт, это смирение, истинное смирение, и это является продуктом могущества. Это на самом деле вы тогда будете чувствовать удовлетворенность, что вы становитесь сильной личностью не потому, что вы можете другими манипулировать, а потому, что вы можете им помогать. Понимаете? Когда мы можем им служить чем-то. Если вы сами находитесь в раздрае, подвержены внешним воздействиям, что выбивает вас из равновесия, то вы не сможете помочь другим. Почему? Потому что вы сами будете раздраженными внутри. Ну вот так. Аня, может быть, какие-то вопросы?
Да, конечно. Благодарю вас, Владимир, за вдохновляющую речь, как правильно вести себя в пространстве конфликтов и в целом в отношениях с нашими близкими. Есть еще вопросы слушателей, например, такой. Как правильно отказывать на просьбы, которые неудобны, чтобы не обидеть? Часто люди общаются с позицией, что ты им должен.
Угу. Ну, это частая вещь такая, ну... Мне кажется, что внутренне каждый человек утром просыпается и думает, где мои слуги вообще? Что происходит? Поэтому такое поведение людей, оно объяснимо. И, конечно же, это не означает, что мы должны удовлетворять потребности всех, кто находится рядом с нами. Смотрите всегда на, знаете, как уровень вашей ответственности и ваших возможностей. То есть, ну, давайте трезвую оценку своим собственным ресурсам и насколько вы готовы это делать или нет. Мягкий отказ, на самом деле, нет, надо учиться говорить. Ну, потому что иначе, да, мы будем опять же жертвой, все будут на нас ездить, ножки свесят, и классно. Понимаете? Но на самом деле, если вы по-настоящему хорошо работаете над собой и относитесь, то вы обозначаете сферу своих возможностей. К вам подходит, говорит, это сможет. Слушай, у меня, я бы рад тебе помочь, но, к сожалению, у меня нет на это времени. Слушай, я как бы, у меня вот есть, допустим, руководство, и вот если они мне скажут, то тогда да. Причем человек не должен знать, какое это руководство, потому что вы с наставником, допустим, со старшим или с родственником пообщались, сказать, слушай, меня вот просят это делать, а я что-то не знаю. И он тогда скажет, а ты-то сам готов? Ты хочешь это? Ты говоришь, нет. Ну все, значит, надо отказать. И вы говорите, простите, пожалуйста, мне сказали, что у меня не будет на это ресурса, я не могу вам помочь. Нормальные вещи, понимаете? Не надо думать, почему мы зачастую как бы боимся говорить «нет». Потому что, я не знаю, это у огромного, подавляющего, я бы даже сказал, числа людей есть такая, вот знаете, я бы даже назвал это изъяном, наверное, это стремиться соответствовать ожиданиям других людей. Я не знаю уж, насколько это тянется с детства, насколько в этом виновато воспитание, но так или иначе мы хотим соответствовать их ожиданиям, и на самом деле мы в этом теряем себя. Поэтому не бойтесь говорить «нет». Человек, он как бы реально адекватно может сказать, а ну нет, значит, пойду искать дальше. Там не будет никакой обиды. Не надо думать, что вы своим отказом кого-то обидите. Конечно, это нужно уметь делать правильно. И в ситуации, к примеру, если вам попросили, ну, слушайте, а можешь вот это подать? И ты такой, нет. Ну, это неадекватная вещь. Да. Но когда просишь что-то глобальное, там, да, ты говоришь, ну подождите, у меня нет на это ресурса, у меня нет на это времени, да, у меня другие дела. Это нормально. Не надо переживать себя. Особенно если человек, он, знаете, периодически или, знаете, стабильно обращается с одной и той же просьбой. Ну, значит, что-то здесь уже идет неправильно. Ну, так.
Спасибо большое за ответ. Еще один хочу практичный вопрос озвучить, тоже из серии конфликтологии и коммуникации. Стоит ли извиняться, если тебя неправильно поняли? По идее, ведь не твоя вина.
Ну, вы знаете, на самом деле ситуации, опять же, такие вот они разные. Для более конкретного ответа нужно бы описание более конкретной ситуации. Потому что неправильно поняли, это, знаете, эта история, она, ну, вечная. Там я даже помню, как группа людей, допустим, да, и начинается какой-то скандал, спор. Ну, два человека, что ты там сказал, это зачем так сделал? Тот говорит, да я этого не говорил. Да? И компания делится на два лагеря. Одни говорят, что он это говорил, а другие, что он не говорил. Кто как понял, кто что интерпретировал, вообще непонятно. Поэтому нужно больше конкретики для того, чтобы ответить на этот вопрос. Но в целом, если, ну, в общих чертах сказать, допустим, да, ты делал что-то, человек тебя неправильно понял, не пытайтесь сразу оправдываться. Вот любое, как бы, объяснение своей ситуации, оно на самом деле, ну, делает, знаете как, указывает на то, что вы потенциально признаете свою ошибку и пытаетесь оправдаться. И на самом деле это в нас тоже вызывает определенное чувство гордыни. Вот когда человек подойдет и спросит, то, да, вот, можно объяснить ему свою позицию, свою мотивацию. То есть, смотри, ну я хотел вот так, вот так. Я не знаю, там, что ты подумал, но это, ну, твое восприятие, но у меня с моей позиции это вот так и так выглядит. Знаете? Там тоже на меня, ну, что-то, знаете, было такое, начали обвинять, что-то, вот, что-то претензии какие-то высказывать. А я понимаю, что в этих претензиях нет вообще ничего рационального. Я сижу, слушаю и не понимаю, что происходит. Я начал тогда прояснять момент. Я говорю, давайте так, я говорю, смотрите, вот я сделал какое-то, провел мероприятие. Скажите, пожалуйста, а какой-то финансовый ущерб я нанес кому-то? Я говорю, нет. Я говорю, а репутационный ущерб какой-то причинил? Нет. А я к вам обращался за помощью? Да. А что вы мне сказали? У нас нет времени. Я говорю, я за материальными ресурсами обращался помочь? Да. Что вы сказали? У нас нет ресурсов. Я говорю, я сделал, и у вас теперь претензия. В чем? Они молчат. Я говорю, давайте так, друзья, если у вас есть зависть, то, что все классно получилось, а вы в этом не участвуете, вы просто в этом признаетесь, и пойдем дальше. То есть, да? И знаете как? И люди, они же смутились такие, говорят, а чему завидовать? Я говорю, ну давайте я не буду вам об этом говорить, вы просто сами в своем сердце покопайтесь и увидите. Они увидели, говорят, ну все, в общем, и как будто бы не было ничего. Давайте, пойдем дальше. Я говорю, отлично. Ну, понимаете, потому что там ничего рационального. Поэтому, когда мы ведем коммуникации с людьми, ну, опять же, это позволило сделать, потому что там есть уровень взаимоотношений. Мы на одном языке говорим, мы, в принципе, равные партнеры, и тут, как бы, да, никаких, ну, обид быть не должно, по сути дела. Тем более, что если вы заслужили какой-то определенный кредит доверия, да, то есть люди вас уважают так или иначе, все. Ну, вот такие моменты, их можно нейтрализовать спокойно, указав на основную причину возникновения той или иной ситуации или ошибки в мышлении. Вот. Поэтому, ну, вот так. На самом деле, страшного ничего не происходит. Никто не помрет, если вы, ну, знаете, даже если кто-то подойдет к вам и спросит, а вот так, сказать, ну, нормально. Извиниться, что это означает? Не надо извиняться, тем более, если вы изначально чего-то не хотели. Но если вы необдуманный какой-то сделали поступок, который причинил другому беспокойство, то вы извиниться в этом, ничего плохого нет. Прости, пожалуйста, я не хотел тебе причинить беспокойство, или я об этом не подумал. В следующий раз буду внимательный, потому что я тебя уважаю и люблю. И меньше, чего бы я хотел, это действительно тебя беспокоит. Ну, раз уж так произошло, ну, опять же, по моим, то, ради бога, не обижайся. Нормально.
Какой прекрасный ответ. Спасибо вам за него. И вопрос еще, наверное, последний успеем сегодня озвучить. Ведь конфликты чаще всего случаются именно в близких отношениях, даже в семейных. Поэтому вот такой вопрос нам пришел. Есть ли какие-то признаки, что назревает конфликт? Мой муж не открытый по природе, обычно молчит. Стоит ли затевать разговор и вытягивать его в конфликт, чтобы прояснить? Или так нормально, но мы больше как соседи?
Здесь надо всегда прояснять, ну, состояние человека. Тем более, если человек закрытый, то нужно, чтобы он в первую очередь почувствовал какую-то безопасность. А зачастую я очень часто с таким сталкиваюсь, не знаю, то ли это веяние как бы, ну, современного времени, да, это кали-юги так называемые, в которой, ну, реально мужчины и женщины поменялись ролями. А просто очень часто в семьях такое бывает. Почему? Потому что женщина, она в 9 раз ее, ну, скажем так, психическая энергия сильнее, чем у мужчины. И мужчина зачастую не выдерживает. То есть, когда женщина, допустим, что-то в раздрае, там, она недовольна чем-то, она нервничает, что-то, вот ей неспокойно. Мужчина должен обладать колоссальной силой, пониманием для того, чтобы, ну, не бояться этих эмоций. Эмоции у них в 9 раз тоже сильнее. Вот, поэтому нужно создать безопасную среду, что там никакие, просто проясни, скажи, пожалуйста, ну, все ли у тебя хорошо, все ли тебе нам нравится, может быть, что-то ты хотел бы, не озвучиваешь, или вот, ну, просто, вы знаете, для профилактики конфликтов вот подобного характера очень важно взять правило одно, надо как можно больше и чаще разговаривать. Просто разговаривать, без обсуждений, высказывать. Если у вас есть к нему какие-то пожелания, да, то их нужно озвучивать. У мужчины нет функции догадываться. Вообще ноль. По себе могу сказать. Пока не озвучено, значит, все нормально. Поэтому не стесняйтесь, говорите об этом. Но специально вызывать на конфликт не нужно. Ну, это точно неправильно. Поэтому, вот знаете как... Прояснять это да, и в то же самое время всегда понять, что с близкими людьми конфликты происходят самые болезненные по причине того, что у нас от близких людей больше всего ожиданий. Так вот, не ждите, если вы будете направлены на то, чтобы послужить своему мужу, да, вот как-то позаботиться, он же удовлетворяет ваши потребности, ну, на том уровне, на котором он сейчас способен. Но если вы хотите большего, ну, значит, надо это озвучивать мягко, по чуть-чуть, постепенно и последовательно. То есть не надо резко выкатывать список из 98 пунктов, что он должен делать. Не надо. Да? Потихоньку, потихоньку. Самое главное, чтобы он уловил тенденцию. Какую? Что надо быть внимательным к своей жене, что надо быть заботливым, надо спрашивать всегда тоже у нее, как она себя чувствует, чего она хочет. Как, к примеру, если жена подходит к мужу, как правило, и начинает что-то рассказывать, он сразу дает ей советы. Нет, а надо ему объяснить, что не надо мне давать советы, потому что я иногда хочу, чтобы ты просто меня послушал, иногда хочу, чтобы ты показал, где я совершила ошибку, а иногда я хочу, чтобы ты дал мне советы. Поэтому спрашивай у меня, чего я хочу. Это нормальные вещи. Так что, вот знаете, когда мы нацелены больше всего на служение друг другу, то тогда конфликты возникают гораздо меньше. И даже они, если есть, то это не конфликт даже, а это, знаете, как, ну, способ такой притирки друг к другу, когда мы вот выстраиваем эти доверительные, правильные отношения. Конечно же, нас что-то может возмущать, но когда мы понимаем, что наша основная цель – это наладить дружеские отношения, то тогда все эти конфликты, они превращаются в такую, знаете, как в легкую игровую форму. Поэтому это всегда даже иногда приносит радость. Я иногда специально затеваю какие-то конфликты. Я говорю, ага, ты сделала себе бутерброд, потому что хочешь меня объесть? Конечно, она этого не хочет. Она смеется, да, и говорит, ну как бы я же тебя спросила, а ты не услышал, наверное, что ли? Я говорю, не говорил это ничего. Но мы улыбаемся и смеемся, понимаете? То есть, ну, это жизнь. Поэтому не надо как бы бояться этого.
Да, действительно, это жизнь, как говорят мудрые люди, она наполнена различными красками, в том числе иногда и темными, которыми мы можем представить как конфликты. Я думаю, мы сегодня не успели рассмотреть формулу ненасильственного общения. Я бы оставила ее на следующий эфир о том, как правильно общаться с людьми и с близкими, чтобы коммуникация была эффективной, все были счастливы. А как вы думаете, сможем ли мы это обсудить в следующий раз?
Да, да, сможем. Ну, мы будем об этом говорить, мы будем меняться, но мне хочется попросить наших слушателей, что вы записываете себе какие-то лайфхаки, применяйте их в жизни, получайте опыт, потому что этот опыт нужно не просто один раз применить и почувствовать его эффект, а его нужно закрепить, чтобы в конечном итоге поменялось ваше сознание, чтобы именно оно стало светлым, дружелюбным и настроенным на правильную, ну, знаете, как сказать, дружескую коммуникацию со всеми живыми существами. Вот так.
Я думаю, именно этому мы и обучаемся на прямых эфирах с вами. Спасибо большое вам, Владимир, что помогаете нам в этом. Надеюсь, мы в процессе дойдем до того замечательного результата, к которому мы стремимся. А за сегодняшнее общение большое вам спасибо. И будем ждать новой встречи через неделю.
Да, да. До свидания. Спасибо всем огромное. Всего доброго.